слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут присоединяться к нам по телефону 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о разводах, но не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом смысле о бракоразводных процессах на аннексированном полуострове в соседней России, в мире и в Украине, конечно. Согласно официальной российской статистике, так называемого Крымстата, который он опубликовал на этой неделе, в Крыму число разводов с каждым годом растет. Скажем, за 4 месяца 2018 было заключено 3089 браков. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В то же время число разводов на полуострове выросло до 2147, что на 6% больше, чем годом ранее. Тем самым в Крыму распадается 69% заключенных браков. Если в 2014 году на каждую тысячу населения приходилось 2,6 развода, в 2016 году эта цифра выросла до 3, и последние 2 года она составляет 3,5 развода на тысячу жителей населения. Почему Крым попал под венец безбрачия, если его можно так назвать? Как обстоят дела с разводами в мире, в Украине и России? И возможен ли вследствие всего этого в Крыму демографический кризис? Во всем этом мы будем говорить в нашей программе. И первый наш гость — Сергей Захаров, заместитель директора Института демографии Высшей школы экономики. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Крымстат показывает нам неутешительную статистику. А вот в России, можно ли говорить о том, что в России в целом есть динамика по увеличению количества разводов? Или по уменьшению количества разводов? Или разводы остаются каким-то таким стабильным показателем? И в любом случае, чтобы вы не ответили, почему это происходит, расскажите нашим слушателям.
Ну, в отношении России можно сказать, что здесь поддерживается стабильно высокий, один из самых высоких в мире уровней разводимости. Это показатели были, ну, чтобы понимать, о чем идет речь о том, что распадается в течение всего, так сказать, существования примерно 50-60% всех первых браков. Вот. Эти показатели были достигнуты еще в 80-е годы 20 века, то есть еще до всяких изменений политической системы, то есть во времена Советского Союза. Вот. И поэтому, да, конечно, есть ежегодные колебания общего показателя разводимости, то есть коэффициенты на тысячу населения, число браков и разводов колеблется, но в этих показателях играет огромную роль возрастной состав населения. Так вот, я когда говорю о том, что распадается 50-60% браков, это когда сняты все различия в возрастном составе. Это разводы с учетом продолжительности расторгнутых браков. То есть это такие достаточно точные уже показатели, которые мы можем оценивать, исходя из детальных анализов статистики разводов по возрасту, по длительности расторгнутого брака, по продолжительности таким образом. Вот. Поэтому, значит, в мире ситуация тоже интересная, потому что нужно понимать, что статистика разводимости очень плохо сопоставима, поскольку основания для разводов и условия, при которых совершается развод, разные. А до этого нужно еще иметь в виду, что и брак как институт, да, и переживает трансформацию в мире, но тоже не одновременно и, скажем так, начался в разное время. То есть для того, чтобы развестись, нужно, чтобы брак стал гражданским, да, актом. То есть это значит, чтобы он был допустим без выполнения религиозного ритуалов и, соответственно, без той концепции, которая стоит за религиозным браком. Ну, допустим, католические страны, они до сих пор не знают развода, да, как венчального брака. А лютеране, там, допустим, или православные, они знали это довольно давно. Поэтому, соответственно, мы уже видим то, что если брать страны Европы, то страны Северной Европы, придерживающие протестантизма, и страны Южной Европы, там, где характерен католицизм, допустим, там Италия, особенно вот такие страны, или даже Испания, то там разводы будут встречаться реже, хотя потому, что до сих пор еще сохраняется вот, распространенность венчального брака. И, конечно, люди одновременно регистрируют брак и в мэрии, там, в органах государственной власти. Такой брак может расторгаться. И это, но, опять же, это пришло совсем не сразу в разные страны. Допустим, еще до 70-х годов 20 века нужно было обязательно устанавливать виноватого при расторжении брака в большинстве развитых стран. То есть я к чему клоню? Я к тому, что страны находятся на очень разных стадиях, в первую очередь, трансформации института брака и, соответственно, признание правом за индивидом расторгать брак просто потому, что он не хочет с кем-то жить. И к современному, так сказать, ну, мы, Россия, находимся на очень либерально, так сказать, относимся к этому довольно давно. Ну, по крайней мере, большевики, пришедшие к власти, первыми, кто в мире вообще допустили брак, расторжение брака по обоюдному согласию и перестали признавать первостепенно, так сказать, важное, как религиозный брак. Но за ним постепенно потянулись другие страны. Но это шел процесс очень долго, и даже там, где уже разводы были разрешены, как акт вот, договора между супругами, там еще долго пытались его ограничивать тем, что нужно было обязательно искать виноватого. И это вот no fault revolution, так называемый. То есть революция... В смысле, вот, отказа от поиска виноватого. И эта революция в разводимости, она началась уже в 20 веке, скорее всего, не раньше 50-х годов для большинства стран. Ну, а в 70-х годах она действительно охватывает большинство стран. Ну, это Австралия, Италия, это 75-й год, Франция, 76-й, 1976-й. Португалия только вот после революции, свергнувшие тоталитаризм, то есть 1977 год, в Греции это 79-й, Испания 80-е годы, Канада очень поздно, в конце 80-х, ну а Ирландия даже в конце 90-х. Таким образом, без того, чтобы знать о том, как вообще история складывалась оснований для развода, мы не можем просто так сопоставлять цифры разводимости. Еще одна есть важная деталь, то, что скажем, во Франции, в Германии и во многих других странах до сих пор существует необходимость раздельного проживания для того, чтобы признать того, что этот брак уже не может существовать. И длительность обязательно раздельного проживания тоже разная. Допустим, в Германии она не может быть меньше одного года. То есть люди должны доказать, что они один год проживали раздельно, и уже никаких возможностей для сохранения этого брака нет. Следующий момент, то, что, допустим, в той же Франции и в Германии без судебного разбирательства, без адвокатов, то есть вы не можете просто принести заявление в суд, что мы хотим развестись. Вы обязательно должны нанять адвоката для этого, и только адвокат имеет право вот, начинать бракоразводный процесс. Это тоже сдержит, потому что это деньги. И поэтому люди многие не разводят хотя бы потому, что просто, а зачем тратить сейчас деньги, если можно спокойно проживать раздельно и при этом не нести, так сказать, уже обязательства по финансовым какие-то обязательствам, по денежным финансам, особенно если нет детей. Но с детьми несколько сложнее, поэтому процедуры сепарации устанавливают определенные взаимоотношения между бывшими супругами по поводу детей, там, встреч детей, материально-финансового обеспечения. Наконец, еще очень важный момент. Это то, что во многих странах устанавливается необходимость выплаты алиментов не только на детей, что, в общем-то, почти везде, естественно, но и по отношению к супругу, с которым ты разводишься, в случае, если ваши доходы сильно разнятся. И для Франции, к примеру, и для Германии это очень серьезный процесс. Когда устанавливается уровень доходов уже, так сказать, супругов раздельным без общего дохода, и устанавливается, в какой мере какой из супругов имеет доходы меньше и соответственно, сможет проживать далее без уже бывшего супруга, и таким образом нужно выравнивать их доходы. И начинает элемент идти в сторону того, кто имеет доходы меньше. Более того, допустим, в Германии еще и нужно урегулировать очень тоже сложный процесс, это пенсионное накопление. Потому что индивид, будучи на пенсии, имея, так сказать, существенно меньшую пенсию, чем бывший другой супруг, он, соответственно, будет существовать после развода в менее доходных условиях, в меньшем финансовом благополучии. И, соответственно, это тоже должно быть выровнено. И вот эти пенсионные накопления, которые были в пределах длительности брака совершены, то есть в период существующего брака, они и подлежат урегулированию. То есть они... Конечно, тот пенсионный накопление, который вы до вступления в брак и уже после развода имели, они, конечно, не подлежат выравниванию. Таким образом, очень трудно сопоставлять статистику разводов по странам и в мире с учетом вот всех тех особенностей, которые я сказал. Но если даже закрыть на это глаза, то Россия и скандинавские страны и Соединенные Штаты Америки – это страны лидера. Вот, это более 50% всех браков, которые там, первых браков распадаются. Это Бельгия, в частности, тоже к ним относятся. Латвия, Эстония, Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария. Ну, наши соседи Беларусь и Украина. Вот эти страны, в которых, скажем так, они мировые лидеры в отношении разводимости.
Что ж, думаю, что этого целиком достаточно. И большое вам спасибо за такой обстоятельный рассказ. Многое, надеюсь, для наших слушателей прояснил. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Захаров, заместитель директора Института демографии Высшей школы экономики. А теперь мы будем говорить с Ириной Прибытковой, профессором, ведущим научным сотрудником Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы обсуждаем тут вопрос, связанный с... может быть, я и не прав, говоря о том, что эта статистика печальна. Может быть, наоборот, это хорошо, что вот в Крыму четвертый год подряд регистрируется Крымстатом российским постоянный, пусть не очень большой, но постоянный рост разводов на 1000 человек. С 2014 по 2018 он вырос с 2,6 до 3,5. Вот, по вашему мнению, есть какая-нибудь такая тенденция, это вот новая такая российская реальность, или в Украине происходит то же самое, в Украине тоже растет число разводов на 1000 человек, и таким образом Крым идет в украинском фарватере, или это общемировой показатель, и тут политику вообще не следует приплетать?
Да, я поняла ваш вопрос. Надо учитывать, что все мы живем сегодня в условиях военного времени, как бы оно ни квалифицировалось и ни называлось. В условиях такого времени все демографические процессы, в том числе и разводы, и браки, и рождение, и смертность, они все уходят в депрессивную зону. Хотя после того, когда война кончается, все эти процессы оживляются и наступает бэйби-бум, так называемая, высокая рождаемость. Но раз высокая рождаемость, значит, и брачность повышается. А разводы – это вообще знамение времени. Это не только в Украине. Разводы выросли всюду. И плюс военная ситуация.
А какие у нас есть статистические показатели по Украине, вот скажем так, условно говоря, в конец 2010-х годов, то есть до начала боевых действий, и за последние, там, скажем, 2 года, можно сравнить, насколько выросло число разводов или не выросло?
Ну, я вам скажу, мы же о Крыме, в принципе, говорим с вами, да?
Да, но нам надо и с Украиной тоже сравнить, чтобы было хоть какое-то представление. Да.
Ну вот, вы знаете, на удивление, если говорить об Украине в целом, процессы демографические, в общем-то, не пошатнулись. В частности, вот улучшилась суммарная рождаемость населения, так улучшились такие показатели, как средняя продолжительность ожидаемой жизни при рождении. Вот хотя бы, несмотря на то, что сейчас происходят такие события. Что касается Крыма, к сожалению, статистика Крыма нам недоступна, потому что все данные, которые нам сообщает комитет, служба статистики, они даются без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя.
Ну, это понятно.
Достаточно. Но я могу сказать, я работала в Крыму больше 13 лет в связи с возвращением крымских татар. Я очень хорошо знаю Крым, и я знаю всех крымчан. И я вот хочу обратить ваше внимание наших слушателей на интервью с Леонидом Грачом, которое опубликовано в последнем номере «Бульвара». Леонид Иванович дал интервью Гордону, и это очень интересное интервью. Из него становится понятным, что в такой ситуации, которая сегодня в Крыму сложилась, все демографические процессы будут ущербными, к сожалению.
Ну и последний к вам вопрос, чтобы вот для нашей новостной службе было на что опереться. В Украине за последние 4 года увеличилось число разводов или осталось неизменным по сравнению там с 2012-2013 годом?
Число разводов может колебаться. Важен тренд. Понимаете, тренд – это долговременная тенденция, как развивается процесс. Потому что временами бывает тренд позитивный, а потом происходят какие-то события внешние, а в отдельных семьях и внутренние, которые меняют этот тренд. Но тренд, в принципе, же неблагоприятный.
То есть...
Но не надо забывать, что Украина пережила сексуальную революцию. У нас появились ЛГБТ, у нас появились консенсуальные... То есть гражданские незарегистрированные. Здесь очень много факторов, которые влияют на этот процесс.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. А мы поговорим с Ларисой Волошиной, психологом и крымчанкой, которая сейчас проживает на материковой части Украины. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вводим нас в цифровой контент. Наши специалисты, с которыми мы говорили, демографы, говорят, что во всем мире общее число, общий такой тренд на увеличение количества разводов, связанный в первую очередь с тем, что снижаются бюрократические препятствия. Но вот в Крыму как-то такой... Особенный рост происходит за 4 года с 2,5 до 3,5 человека на разводов на 1000 человек, то есть фактически на одного человека, на один человек на 1000 стал разводиться чаще. И вот в связи с этим вопрос. Вот по вашему мнению, почему в Крыму такая тенденция? Почему браков на 11% меньше? Мы верим Крымстату на слово, что пусть россияне не имеют какой-то особенной необходимости искажать эти цифры. Вот на 11% браков меньше, а на 6% разводов больше, чем в прошлом году. Это какая-то такая особенная крымская специфика? Если да, то чем она вызвана, по вашему мнению?
Ну, спасибо за вопрос. Есть очень много исследований относительно причин развода. И действительно, исследователи отмечают, что в западном мире причиной развода сегодня становится открытость общества, сепарация женщины и возможность каждого из партнеров существовать экономически отдельно друг от друга и спокойно, самостоятельно воспитывать детей в случае развода. Что касается российской специфики, то тоже есть исследования. И когда мы говорим о постсоветском мире, то здесь причины развода называются скорее другое. Это на первом месте это пьянство и алкоголизм. Второе – это неустроенность молодых семей, неспособность их справиться с экономическими проблемами. То есть третья причина – это недостаточная сепарация молодых людей, вступающих в брак, от своих прародительских семей, то есть их инфантильность и неготовность к самостоятельной жизни, что потом, в принципе, и приводит к разводам. То есть мы видим совершенно разные специфики. Если в западном мире развод – это рост разводов, обусловлен сепарация взрослостью и самостоятельностью двух субъектов, они способны спокойно выйти из брачных отношений и продолжать все-таки отношения как друзья, а не бывшие враги, то в постсоветском мире совершенно другая специфика. А в России уровень разводов растет просто катастрофически в последнее время. И одной из самых важных причин, которые называют женщины, я еще раз напоминаю, это пьянство, измена и материальная неустроенность. То есть неспособность мужчины решить материальные проблемы семьи. Поэтому тут я бы все-таки говорила о том, что то, что касается Крыма и увеличения разводов, на мой взгляд, во-первых, это все-таки результат определенного замещения, потому что в Крым приехала по данным, которые дают разные исследования до миллиона человек, российских граждан, и понятно, что эти люди внесли свою российскую реальность в крымские пенаты. Второе, это все-таки мы понимаем, что аннексия Крыма привела к очень серьезным изменениям экономическим, социальным для крымчан. И поэтому это тоже может стать причиной развода. Я бы хотела говорить о том, что развод в современном мире, это так, как его определяют, например, европейские и американские исследователи. Его причина, то есть, в том, что институт брака сам по себе утрачивает свою былую актуальность. В сегодняшнем современном мире брак уже не является попыткой молодых людей выйти из-под опеки родителей, таким образом обрести самостоятельность. Брак не является в современном мире попыткой одного из супругов найти опеку и экономическую защиту, таким образом обеспечив себе безопасность. Теперь это союз двух равных созданий. Мы видим, что в нашем пространстве постсоветском все-таки гендерная стереотипизация, она предписывает полам разные роли, которые не являются современными. В принципе, если говорить о нашей ментальности, то у нас Россия, Украина, любое пространство. С одной стороны, мы становимся более взрослыми и избавляемся от инфантильных черт, поэтому мы стремимся к западным моделям построения семьи на основах равноправия. А с другой стороны, у нас все-таки существует гендерная стереотипизация, где мужская роль – это добытчик, женская – это хранительница очага. И это приводит к тому, что ожидания от брака не всегда оправдывается в самом браке. Украина в этом смысле движется все-таки к стабилизации ситуации, потому что мы знаем, что у нас идут сегодня серьезные баталии за принятие законодательства относительно противодействия насилия в семье. Это очень важно, потому что речь идет не только о насилии физическом, когда мужчина или женщина проявляют насилие друг к другу, либо кто-то из них проявляет насилие по отношению к детям. Насилие в семье в современном мире определяется в том числе как эмоциональное, физическое и материальное насилие. Например, наше правило, что хороший муж – это тот, кто отдает жене зарплату, оставляя себе заначку. С точки зрения международного права, трактуется как насилие экономическое. Женщина на мужчины. С другой стороны, когда он не позволяет ей работать и считает, что она, как настоящая жена, должна сидеть дома воспитывать детей, это моральное насилие и профессиональное насилие. То есть, в принципе, наш институт брака, мы должны это понять. То, что мы называем традиционным браком в нашем пространстве, это такая, знаете, совокупность взаимного насилия по отношению друг к другу. И мы, понятно, что должны выходить из этого. И вот Украина в этом смысле все-таки, она движется. Здесь происходит такая глубинная трансформация общества, понимания института брака. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки придем к западным стандартам, потому что я хочу напомнить, что при том, что в Соединенных Штатах уровень развода примерно половина, ну, 52%, то все-таки в Европе там уровень развода гораздо меньше, потому что уровень образованности общества выше, ожидания от брака уже не есть инфантильность, уже не стремление к симбиозу, образованию такой какой-то некой ячейки, где теряются личности. И самое главное, брак перестает быть элементом сепарации от родительских семей, и каждый из партнеров понимает, что, вступая в брак, он, с одной стороны, жертвует какой-то личной свободой, потому что, ну, невозможен союз без жертв свободы, а с другой стороны, он понимает собственные границы и не теряет своей личности. Я надеюсь, что тот путь, который мы выбрали, украинское государство и украинское общество, приведет нас к таким европейским стандартам. Вот. Что касается Крыма, то, конечно же, безусловно, очень жаль, потому что Крым, помимо того, что крымчане столкнулись с экономическими, социальными, политическими и прочими проблемами, неважно, как они относились к факту аннексии и оккупации Крымского полуострова, они еще погрузились в российскую ментальность, вот в ту условно, в кавычках, произвольную ментальность, которая есть на самом деле архаикой и возвращением к очень грубым, очень жестким гендерным стереотипам, очень несовременным, где семья становится тюрьмой, темницей, некой обязанностью, а не союзом двух равноправных личностей, созданным для взаимной поддержки и достижения совместно поставленных целей. Поэтому
здесь... Что ж, это, конечно, очень печальное завершение, и не хотелось бы ставить на такой пессимистической ноте точку, но, тем не менее, мы вынуждены это сделать. Я благодарю Ларису Волошину, социального психолога-крымчанку, за ее видение этой проблемы. Это радио «Крым Реалии». Для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио продолжает свой эфир.